Аудиоконтент для лиц старше 18 лет. А вы это, друзья, меня зовут Сергей, и я приветствую вас на республиканском подкасте. Это третий, завершающий эпизод нулевого сезона. Мы намерены продолжать, и в скором времени мы выложим информацию о первом сезоне, который уже готовится к выходу. Следить за нами вы можете ВКонтакте и в Твиттере игры «Республика», при помощи которой разыгрывается эта история. Сама игра находится в стадии предрелизной подготовки, так что использованные на записи правила могут отличаться от таковых в конечном варианте. Но мы горды сообщить, что книга раннего доступа готова и будет в сети в ближайшие дни. Более того, поиграть в «Республику» с нами можно в клубе «Башня Мага» в Новосибирске. И, как я уже упомянул, мы будем на фестивале «Попкорн», который состоится в конце апреля, тоже в Новосибирске. Мы ждем вас всех, чтобы пообщаться и вместе поиграть. Музыка, использованная в подкасте, взята с YouTube-канала John Boberg Music и сайта incompetech.com. А теперь давайте встретим игроков и начнем приключения.
Всем привет, меня зовут Михаил. Я отыгрываю Атту Сертория, охотника, которому 33 года. Он очень чтит свои сабинские корни, но он живет в Риме, потому что его семье там намного лучше.
Валбене, меня зовут Даниил, и сегодня я буду отыгрывать Гнея Фонтеамбуста, мастера броника, прекрасно владеющего копьем. Если вы хотите, чтобы он сделал вам шашлык, пожалуйста, только позовите.
Приветствую, меня зовут Саша, и я играю за Ларса Артория, талантливого врача и мужественного топороносца, который уважает и чтит богов.
Что же нового и интересного можете рассказать о Риме?
Меня очень удивил тот факт, что должностные лица в Риме, занимаемые зажиточными и знатными гражданами, имели обязанность оплачивать строительство зданий и ремонт дорог из своего кармана, ну и тому подобные благодеяния для города.
Да, они считались ответственными, и чем богаче и известнее был гражданин, тем больше на нем было обязанностей, в том числе и финансовых.
Не может приятно не удивить тот факт, что в начале своей истории римляне пили исключительно разбавленное вино, в отличие от тех же греков, и пьянство у них строго возбранялось и запрещалось. То есть, что свидетельствует о строгости их нравов.
Да, подобные правила и строгости были не только у римлян. Они появились у римлян от других италиков, которые составляли, собственно, жителей этого города. Да, это интересно, особенно зная, какой контраст произошел через несколько столетий.
Да, Сергей, мне тоже есть чем поделиться. Мне было очень интересно узнать, что гладиаторские бои, которые многие представляют себе как бои, которые устраивались на каких-то праздниках в Риме или что-то таком, были изначально, так скажем, ритуалом для того, чтобы проводить умершего человека в загробный мир.
Да, этот ритуал существовал у этрусков, затем его переняли римляне, ну а впоследствии начали устраивать такие представления по любому поводу, не только на проводы какого-то знаменитого, популярного или богатого человека. Итак, Ларс узнал для себя очень интересную и, скорее всего, шокирующую информацию.
Безусловно.
Такого поворота не ожидали даже боги.
Неужели?
Неужели?
Боги же знают судьбу людей.
Я думаю, что да, но это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тем не менее, у нас тут стычка, а значит, кто-то должен сделать свой ход. Буквально через пару секунд после того, как Марцис произнес то самое имя, и не дав даже Ларсу опомниться, он положил дитя на каменный пьедестал, очень бережно и аккуратно, повернулся, выискал глазами Амбуста и, достав меч, порезал себе подбородок, дав тебе понять, что ты ему помешал.
Благословение вулкана же все еще действует?
Да, благословение вулкана все еще действует, а значит, если тебя пытаются от чего-то остановить, как сейчас, ты получаешь апгрейд на любую свою защиту.
Семнадцать.
Десять.
Амбуст усмехается с самой мерзкой ухмылкой, на которую он способен, проводит рукой по обожженной части своего черепа и говорит: «Сынок, меня обожгло пламя и благословили боги. И ты, сопляк, думаешь, что сможешь меня остановить?»
Несмотря на то, что боги на вашей стороне, похоже, что он связан с судьбой, с этим ребенком, что не дает ему покоя.
21.
14. Ты видишь, что Марцис не отводит от тебя глаз.
Я прокручиваю в руке копье, втыкаю его древком в землю и устремляю свой каменный взгляд ему прямо в глаза, заставляя его тело задрожать.
Видимо, не сразу, но похоже, что он понял, с кем имеет дело. Именно сейчас до него дошло, что вы не случайные путники, зашедшие в этот храм. Вы не просто случайные разведчики, разбойники. Та же самая судьба, на которую он надеялся, привела именно вас сюда, именно в этот час. Он действительно задрожал.
Атта же, стоя перед стеной служителей, закрывает глаза, и в голове у него проносятся такие слова: «Квирин, я всю жизнь чтил наши сабинские традиции. Так подскажи же мне теперь, остались ли братьями мне те, кто стоит сейчас передо мной? Или же моими братьями стали те, с кем я сюда пришел? И надеюсь, когда я открою глаза, я найду ответ на этот вопрос». И он открывает глаза.
Тебе нужно пройти проверку ритуала? Это будет сложно, но у него должно все получиться. Чтобы все понимали, какой сейчас результат выпал на кубах, озвучь, пожалуйста, финальное число.
6.
Это меньше 10, а значит, ритуал ты провел неправильно. Ты нарушил все, что можно было нарушить при проведении этого ритуала. Ты слышишь, как на улице пошел дождь. Когда ты открыл глаза, все 16 старцев смотрели на тебя, будто слышали, что ты говорил, и они этим недовольны. Более того, рассчитывая, что Квирин покажет тебе друзей, ты начинаешь оглядываться и понимаешь, что твои так называемые друзья делают кому что нужно. Они не обращают на тебя никакого внимания. Это заставляет задуматься, друзья ли они тебе. В тот момент, когда у тебя промелькивает эта мысль, ты слышишь раскат грома.
Увидев и услышав то, что ему сказал Квирин, Атта поворачивается к спутникам, с которыми он сюда пришел, и он просто садится на колени.
Ларс, немного опешив, хотя, наверное, не немного, решил, что в данный момент Амбусту не стоит знать то, что сказал Марцис на этрусском языке. То, что понимаю только я сейчас. Ларс встает с колен, оставляя здесь же, на этом месте, свой топор, и, поднимая вверх окровавленные руки, взывает Квант к богине загробного мира, чтобы она провела сейчас его вперед по тому пути, по которому он ступит. В этом помещении, где буквально веет атмосфера смерти, он хочет, чтобы его здесь никто не тронул, чтобы он достиг своей цели.
Ты хочешь, чтобы богиня загробного мира вела тебя?
Да.
Я даже не буду предупреждать о тех последствиях, которые могут возникнуть, если что-то не удастся.
Я понимаю.
Ритуал 18.
23. Чувствуя за своей спиной чье-то присутствие, настолько легкое и невесомое, но очень заботливое и уверенное, Ларс делает первый шаг, зная, что ничто не помешает ему достичь своей цели.
Как только он подходит к старцам, Атта встает с колен и пытается преградить ему путь.
Атта, вставая с колен для того, чтобы это сделать, чувствует, как перед его лицом кто-то невидимый и неощущаемый начинает махать факелом. Отпрянув немного, он делает вторую попытку и обжигается.
Раз это кто-то невидимый, то Атта не видит в этом препятствий и пытается просто напролом, не боясь огня, помешать Ларсу.
Ты же понимаешь, что тебя сейчас пытается опалить то самое божество, которое ведет Ларса к его цели?
Да, я это отчетливо понимаю, но так как огонь нематериальный, я думаю, что он может причинить мне боль, но он не обожжет мою кожу.
18.
16.
Ты понимаешь, что хода тебе нет, но ты понимаешь это уже после того, как факел совершенно реальный, будто появился в воздухе и ударил тебе по лицу. Как только ты пришел в себя, через пару секунд, ты действительно понял, что твое лицо не обожжено, но твое сердце пылает. Тем временем Ларс, не замечая того, что происходит вокруг него, приближается к старикам, которые, наблюдав до этого за Аттой, невольно начали расступаться. Они образовали тебе дорожку к Марцису, который этого еще не понял.
Устремляясь уверенным шагом в сторону Марциса, Ларс громогласно к нему обращается, очень эмоционально выкрикивая в лицо ему следующие слова. «Не тебе, этрусскому отродью, судить о спасении Рима! Я римлянин, который спас сотни жизней от смертного рока, и ты не посмеешь занести руку над этим младенцем. Поэтому отойди от него, иноземный ублюдок, и больше не смей произносить название Рима из своих уст».
Говоря на латыни, как и ты, Марцис искренне удивляется и даже усмехается. «Да что ты знаешь о Риме?» Этот вопрос поверг тебя в ступор, и явно не было понятно, к чему он это сказал. Через пару секунд он продолжил. «Рим высасывает жизнь из окрестностей. Это опухоль, которая разрастается. Если ее не уничтожить сейчас, сами боги будут в опасности». Подумав еще немного, он задает очень провокационный вопрос. «Ты же любишь богов, правда, Ларс?» Он явно пытается склонить тебя на свою сторону.
Десять.
Он явно богохульствует, прикрывается богами, оперируя самыми примитивными аргументами. Ты это понимаешь. И ты больше не поведешься на его провокацию.
Устав от пустых разговоров и бессмысленной болтовни, Амбус рыком оглашает помещение, вызывая Марциса на дуэль. «Сопляк, хватит болтать! Иди и сразись со мной, кусок коровьей лепешки!» Показывая копье на дорожку, которую образовал Ларс.
Рык привлек внимание толпы. Старики, явно не могущие закрыть тебе дорогу к нему, понимая, что сейчас произойдет, начинают галдеть наперебой. Дисциплина твоя, братка.
Они на Сабинском галдят?
17.
15. Для тебя это шелест. Громкий, слегка неприятный, немного назойливый шелест. Они скрипят своими суставами, гремят костьми, создают шум. Еще немного, и ты чувствуешь себя вождем, который под дружный шум своих солдат идет на бой. Это лишь вдохновляет тебя.
19.
27. Когда ты начинаешь упиваться этими возгласами, сквозь них ты слышишь шум, удары, копий о щиты. Ты закрываешь глаза, и ты посреди тысячной армии, которая ждет, как ты сразишься с врагом. Ты делаешь шаг, ты делаешь другой, ты идешь по полю, ты идешь среди своей армии. В какой-то момент один из них хлопает тебя по плечу, ты оборачиваешься и получаешь удар. Кто-то подхватывает тебя и ударяет еще раз. Тебя начинают избивать. Ларс и Атта, видя, как Амбус спускается с лестницы и подходит к старикам, замечают также довольное выражение лица. Он идет прямо в толпу, он начинает распихивать стариков и падает. Встает и падает. В этот момент вы замечаете, что он корчится от боли. Старики же просто пытаются не попасть под конвульсии паяки.
С сожалением, смотря на то, что происходит с его другом, Ларс понимает, как врач, что любую болезнь нужно лечить в корне. Он снова поворачивается к Марцису, продолжая путь к нему все так же уверенным шагом, и говорит: «Не прикрывайся богами. Ты ведь прекрасно знаешь, это русское пророчество, не правда ли? Риму суждено стать великим государством. Да, он всех поработит, и он того заслуживает. Поэтому пошел прочь с моего пути. Я римлянин, и как часть этого великого города, я не позволю тебе совершить задуманное».
Как только ты начинаешь к нему приближаться, он делает пару шагов назад, берется за меч, слегка его вытягивает, а после твоих слов обнажает его полностью и с криком: «Тогда ты сдохнешь!» бросается на тебя.
Это чё?
У меня 8. Он делает взмах, второй, третий. По тебе он не попадает. Обуздав свою ярость, он делает шаг назад, выдыхает и, перехватывая меч уже как солдат, а не как хищник, начинает пристально наблюдать за твоими движениями и подбираться к тебе осторожнее. Я перекидываю вот это за его знание Warfare, я перекидываю вот это за его знание Италиков.
Чё тут я на двоечку?
Ничего, моя двоечка осталась лежать в начале пещеры.
Тем не менее, это ему не помогло. Нанеся два хороших точечных удара в твою сторону, он понимает, что ты быстрее него. Когда его меч достиг его цели, тебя там уже не было. Ларс ловко заскакивает ему за спину. Как только Амбус понимает, что тут что-то не так, и пытается это осмыслить, он находит себя на полу в окружении все тех же мерзких старичков и в очень потрепанном состоянии. Ты понимаешь, что это происки вот этих вот невинных, но очень гадких людей. Тебе их больше не жаль.
Амбуст, и так доведенный уже до точки кипения, перехватывает копье покрепче и размашистым ударом начинает скашивать вокруг всех стариков.
Скосил.
16.
13.
В яростном порыве Амбуст буквально сносит двух стариков, бросая их на пол, ломая кости и круша черепа. Остальные в ужасе опрянивают от него.
Да, это дает тебе возможность пройти к тому, кому ты и хотел изначально прийти.
Атта же, видя, как Амбуст начинает убивать старцев, скидывает лук. Сначала он целится в Гнея, но потом у него проскальзывают мысли, как он ушел от своих родичей, как он жил в Риме. И буквально последнюю секунду, как спустить тетиву, он перенаправляет лук на Марциса и спускает тетиву.
Стрела вонзается ему в плечо, и он наконец отвлекается от Ларса.
Атта смотрит ему прямо в глаза.
Осознавая, что у него появилось три довольно сильных противника, Марцис смотрит сначала на Ларса, которого он так и не смог ударить, на Амбуста, который, рассвирепев, зверски убив двух стариков, уже готов накинуться на него. И на Атту, который, несмотря на все трудности, уже сделал свой выбор. Подходите по одному, у вас нет шансов. Ларс понимает, что это удачный момент для того, чтобы сделать свой шаг. К тому же он находится у своего противника за спиной.
Почувствовав прилив сил, Ларс бросается со спины на Марциса и начинает его душить.
Уже предвкушая, как ты расправишься со своим врагом, ты не замечаешь, как он обернулся. Упреждая любые твои действия, он бьет тебе по ногам и, воспользовавшись тем, что ты слегка дезориентирован, левой рукой силой отправляет тебя в нокаут.
Я так понимаю, Ларс оказался на коленях после такого удара.
Я думаю, он достаточно крепкий, чтобы не упасть, но пару секунд его пошатало. Это был довольно мощный удар.
Оправившись после ответного удара, Ларс выхватывает с пояса короткий клинок, который все это время висел у него там бездействием, и резким взмахом руки пытается задеть Марцис. 16.
Не воспринимая тебя как серьезного соперника, Марцис подпускает тебя ближе, и ты успеваешь шоркнуть своим мечом по его новому доспеху. Ему больно от того... Я сейчас запишу. Ему больно от того, что ты шоркнул по его доспеху.
Атта, видя потуги Ларса причинить хоть какой-то вред Марцису, откидывает свой лук и просто несется на Марциса, пытаясь сбить его с ног.
Это твоя атлетика против его атлетики.
Просто я намеревался сесть.
Я понимаю, но ты хочешь... смотри. То, что ты чаржанешь и свалишь его, никто не сомневается. Проблема тут не в том, чтобы свалить его, потому что у него сила 2, у тебя сила 4, точно свалишь. Проблема в том, что он может просто отпрыгнуть. Тебе нужно поймать его. Поэтому атлетика. Я могу тебе за то, что у него действительно превосходство в силе, апгрейд дать. Потому что у Атты действительно превосходство в силе. 15.
14.
Начиная бежать, ты понимаешь, что твое действие очень очевидно. Он с легкостью увернется и, скорее всего, даже сможет тебя перехитрить.
Предвидя это, Атта совершает обманное движение, что позволяет ему все-таки схватить Марцис.
Хорошо, ты хватаешь его.
Подхватывая Марциса чуть выше колен, Атта проносит его по инерции чуть вперед и со всей силы пытается его уронить об угол пьедестала.
11.
19.
Как только его ноги отрываются от земли, Марцис понимает, весь ужас происходящего. Пара метров, его тело проносится до пьедестала, он пытается выскользнуть у тебя из рук, но на весу это сделать крайне сложно. Последней его попыткой вырваться был глухой пинок тебе в грудь. Он не причинил тебе никакого вреда, но это дало тебе еще больше сил, и ты буквально роняешь его на пьедестал. Пара секунд, и ребенок вместе с пеленкой, в которой он был завернут, обогрелись кровью. Старцы в ужасе пали ниц и замерли. Как только рука Марциса разжалась и из нее выпал меч, Атто понял, что все кончено. Ребенок начал плакать.
Атто, смотря на мертвого Марциса, стоит и просто глубоко дышит.
Дым от костра уже совсем прошел, а сверху, сквозь расщелины в потолке, отчетливо доносится запах свежепрошедшего дождя.
Ларс, оправившись от шока, убирает меч за пояс, подбегает к плачущему ребенку, поднимая его на руки, и пытается его успокоить.
Ты вполне можешь это сделать. Это не представляется трудным. Ребенка забрызгало кровью и небольшими красными кусочками. Тебе достаточно их смахнуть и слегка покачать его.
Амбус подходит к трупу Марциса, пинает его и спрашивает: «Может, пойдем отсюда? Мне кажется, нам здесь нечего больше делать».
Ларс, уставившись в одну точку и продолжая потихоньку покачивать ребенка, говорит: «Амбус, я должен тебе кое-что сказать».
«Да?»
«Вероятно, ты этого не понял, так как Марцис все это сообщал на этрусском». Ларс делает глубокий вдох. «Это ребенок твоей жены».
Амбус, непонимающе, смотрит на Ларса и моргает глазами.
«Ее ведь украли несколько лет назад, верно?»
«Верно».
«По словам Марциса, я не знаю, правда, можно ли им верить или нет, но это ребенок твоей жены».
«Ну что это меняет? Ладно, хорошо, давай мы сюда».
«Ты уверен, что с тобой все в порядке?»
«Пошли, а? Нам нечего здесь делать».
Ларс немного неуверенно передает ребенка Амбус и, убедившись, что с его другом все в порядке, идет забирать свой топор.
В это время, пока Ларс и Амбус разговаривают, они видят, что Атто уже отошел от пьедестала и направился за своим луком, и чуть ли уже не у выхода.
Там же Ларс пересекается с Атто и, дружественно похлопав его по плечу, говорит: «Не переживай, мы справимся со всем этим дерьмом».
Атто немного резко отдергивает плечо, но Ларс может понять, что сейчас он сделал это не со зла, а больше от отчаяния.
Не успев отойти от того, что произошло, вы слышите, как наверху по храму кто-то топчет.
Сандалии Юпитера. Опять неприятности.
Ларс хочет повнимательнее прислушаться к тому, что происходит наверху.
А наверху все просто. Туда зашло двое или трое человек, и они что-то ищут.
Они не переговариваются между собой?
Нет.
Атто поднимается по лестнице.
Наверху ты видишь троих, это местные, и, завидев тебя, один из них спрашивает: «Что там внизу? Почему костер затух?»
«Насколько далеко они от меня?»
Они рассредоточены по всему храму, один из них явно что-то рыщет, а два других, похоже, направлялись к той двери, из которой ты вышел.
Атто, ничего не отвечая, намеревается подойти к ближайшему из них и воткнуть меч ему в живот.
Сделав буквально пару шагов, за их плечами, в дверном проеме, ты замечаешь знакомую фигуру. Она в расшитых одеждах, с копьем. Если бы не факела, освещающие лицо, ты бы подумал, что это Квирин. Но в данный момент это твой дядя. Он громким и четким приказом останавливает тех двоих, требует вытащить мечи и отойти от тебя.
Атто, вытаскивая меч и глядя на своего дядю, произносит ему такие слова: «Я сделал свой выбор».
«Я вижу». Он явно недоволен. В конце каждой фразы он стучит копьем по деревянному полу. «Ты предатель! Предательство не выбор!»
«Я предатель? Вы начали все это. Ты знал, что мы живем в Риме. Ты знал, что для нас там будет лучше. И все равно возглавил это».
«От этого Рим лучше не становится. Его ждет смерть. Твой хозяин», — он с особым отвращением произнес это слово, —
уже мертв. Сложи оружие, и я позволю тебе дожить твои жалкие деньки здесь, на родине». Информация о том, что Фабий мертв, стукнула Атту как молотком. Если самый воинственный и самый небезразличный человек в Риме мертв, похоже, Риму и правда конец.
Атта, простояв в ступоре буквально пару секунд, отвечает дяде: «У меня не было хозяина, у меня был брат, а вот твой хозяин лежит с разможженной головой внизу».
«Ах ты, щенок!» На этих словах он ударяет копьем о землю особо сильно. И, вероятно, он готов был наброситься на тебя, расталкивая своих же людей, но сзади послышалось ржание коней. Ларс и Амбуст, с осторожностью выходя наружу, не желая прерывать семейную ссору, практически сразу поняли – город взят. Коней становилось все больше и больше. Вы даже начали видеть их через ворота. То же самое заметили и ваши противники.
«Кажется, все-таки мы победили».
«Еще нет. Он бросается на тебя с копьем».
«20».
«16». Подбежав, он начинает махать копьем. Ларс и Амбуст понимают, что в их разборку лучше не лезть.
Один из ударов копья дяди пришелся на лезвие Атты. И он, заметив удобный момент, наступил на копье и вонзил свой меч в грудь дяди. Сблизившись нос к носу, Атта сказал всего лишь:
«Рим вечен».
И он отталкивает своего дядю назад.
В тот момент, когда дядя Атты падает на пол, Амбуст убирает копье за спину и начинает держать ребенка двумя руками. Смотря на лицо младенца, он понимает, что очередная война в его жизни закончилась.
Услышав тихие, но четкие слова Атты, Ларс почувствовал небывалый прилив сил и внутреннее воодушевление. Но он не знал, как стоит выразить эти эмоции в данный момент, поэтому он просто опустил голову и тихо улыбнулся.
Один из всадников из всей той толпы эквитов, которые уже заполонили город, спешился возле храма. Когда он снял шлем и зашел внутрь, вы увидели лицо одного из сыновей Фабия. Он оглядел храм, остановил свой взгляд на вас и, бросив слегка уставшее: «Я рад, что вы живы», надел шлем и вышел из храма.
У ворот Атта воткнул свой родовой меч в землю и направился домой.
Так закончилась история Ларса, Атты и Амбуста. Но наше с вами общение только начинается. В мае мы представим вам более детальную и драматическую историю трех братьев, спасших Римскую Республику от нее самой. Еще мы подготовили для вас некоторые промо-материалы, которые будут выходить в апреле. Следить за выходом нового контента, а также написать нам вы можете в группе ВКонтакте по адресу vk.com/respublikarpg. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить ничего интересного, и оставить отзыв, чтобы сделать наш подкаст еще лучше. Мы ждем вас снова в апреле. Deite amint.